Total fuck up bullshit.
Может быть, у людей есть предвзятое отношение к индусам?
Это такой гротескный пример, вы понимаете.
Первые и единственные Олимпийские игры по поеданию.
Может быть, там что-то внутри?
Привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и SMM. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы – это КБ «Полиндром». Делаем классные бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите гороскоп несовместимости в подарок. Меня зовут Аня Минахметова. Я татарский эчпочмак и шеф-редактор в КБ. Наш бессменный ведущий, управляющий редактор Паша Федоров сейчас в отпуске. Но с нами, наконец-то, еще один бессменный ведущий, идейный вдохновитель и все-все-все Родион Александрович Скрябин, лучший директор в КБ по версии ретроградного Меркурия. Родион Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень нравится, что люди такие вначале должны начать слушать подкасты, такие типа, так, что происходит? И потом, где-то на 30-й секунде, они понимают, что, а, так это же эчпочмак так говорит. И они такие типа, тогда все нормально. Все, первый говорящий эчпочмак. Это как Олимпийские игры в Татарстане провести, понимаешь?
Первые и единственные Олимпийские игры по поеданию.
Это важный факт, то, что Анна Эдуардовна, она первый татарский подкастер.
Родион Александрович, я вас поздравляю с выходом из отпуска. Надеюсь, вы отдохнули.
С такими вещами не поздравляют Анна Эдуардовна. Это траур легкий.
В общем, у нас есть три новости. Две из них – это исследования, как мы любим. И начнем мы с исследования биржи фриланса. Косса, значит, пишет. Портрет новых исполнителей на бирже фриланса, двоеточие. До 39% пользователей без опыта работы готовы выполнять заказы полную рабочую неделю. 52,5% новых пользователей бирж воспользовались бесплатными обучалками на YouTube, и почти 37% студентов прошли платные курсы. Эта история, кажется, про то, что я прочитала заголовок «Элит» и ни хрена не поняла.
Да, я хотел уточнить. Может быть, просто ты типа читаешь, и ты что-то понимаешь, а я нет. Может быть, там что-то внутри. Что с фрилансерами-то происходит, да?
Да, да, сейчас мы вернемся к этому. В общем, аналитики крупнейшей в России биржи фриланса FL.ru вместе с холдингом TalentTech зафиксировали рост популярности фриланс-платформ в период пандемии. Ну, что, в общем-то, неудивительно. Исследование показало, что с марта по август 2020 года количество зарегистрированных новых исполнителей, а не дубликатов, и это подчеркнули в тексте раз 50, кажется, составило 90% опрошенных, прошу прощения. Говорят они, значит, что более 80% специалистов-экспертов в своей области рассчитывают обеспечить в будущем стабильный поток заказов, то есть рассматривают работу на фрилансе в качестве долгосрочной перспективы. До 39% пользователей, что важно, они без опыта работы, и они готовы выполнять заказы полную рабочую неделю. 20% исполнителей среднего уровня могут работать только по выходным, и большинство из них – это программисты и дизайнеры.
Мы надеемся, что у них есть основная работа.
На бирже, в общем, более 832 тысяч в 2020 году, а вот в прошлом году было 382 тысячи.
О чем нам это говорит? Много людей остались без работы. Они такие, типа, чем бы заняться?
А так, обучал бесплатные на Ютубе прошли 52,5%, а вот платные курсы прошли 37%.
Это тоже, кстати, довольно много, то есть это тоже довольно интересно. То есть получается, какая картина? 1 000 000 человек догадались, что если, ну, типа, пандемия прижала, денег нет, можно пойти попробовать на FL.ru. Насколько я понимаю, FL.ru – это такая, типа, самая популярная точка входа для именно для фрилансеров. То есть, это же не история про там, доставку каких-то вещей, эпиляцию бикини и вот это все, которое можно найти на всяких платформах по поиску помощников. Это именно работа. Вот. Это, ну, типа, именно задача, а не разовые услуги. Вот, это круто. То есть, 1 000 000 человек знает. Это, ну, типа, довольно круто.
И что хорошо, знают теперь не только фрилансеры, но и заказчики, кажется, тоже прозрели по сравнению с прошлым годом, потому что если в том году зарегистрировано было новых 62 тысячи, то в этом году их уже 116.
Я вообще в целом топлю всегда за удаленку и топлю за то, что не нужно никуда переезжать, и что быть хорошим специалистом можно и в холодных ключах, и так далее. Вот. И, значит, и получается, что есть еще люди, которые 30% и 50%, которые прошли бесплатные обучалки, платные обучалки. Ты знаешь, как это обычный путь россиянина, когда ты прошел бесплатное обучение в общеобразовательной школе, потом понял, что баллов ЕГЭ не хватает на бесплатный университет, и пошел на платное. Ну, в общем, я глобально вижу, что рынок труда будет сильно меняться, потому что я недавно тут размышлял на тему, а не пора ли снова вернуться в офисы. Ну, во-первых, я не хочу. Когда ты один раз попробовал, вот, типа, не жил ты никогда в Казахстане, а потом пожил в Казахстане и понял, что лучше ничего нет в мире. И такой, типа, теперь я хочу всю жизнь жить в Казахстане. Это такой гротескный пример, вы понимаете. Значит, то же самое можно и про Россию в целом сказать. Поработал без офиса, понял, что успеваешь гораздо больше. Чтобы ты понимала, у меня было, вот сколько мы с марта, мы сидим на карантине, да, у меня было 2 деловые встречи вне дома. 2. Это прям становится нестандартный паттерн взаимодействия. Давайте поговорим в Zoom. Это прям нормально. У меня мысль какая глобальная, что, во-первых, сильно изменится рынок HR-ов. Это повлияет на глобально на найм сотрудников. Первое. Очень маленьким фактором становятся кайфовые офисы. Это же притча во языцах, история про Mail.ru, где можно делать смузи, да? Все такие типа, но там же есть спортзал и парикмахерская, и там можно делать смузи сколько угодно, и там, значит, рабочий график не фиксируется. И на втором этаже есть пуфики и плейстейшены. Вообще, если ты устал, можно пойти на второй этаж, лечь в нишу и поспать. Я могу делать это дома круглосуточно. У меня дома есть пуфики, плейстейшн. Я могу сколько угодно делать дома смузи и могу в любой момент поспать, если хочу. Ну, если могу себе это позволить. Поэтому, как бы, кажется, что мой дом, каким бы он ни был, он несколько выигрывает перед офисом Mail.ru. Я понимаю, что многие вернутся в офис. Но, во-первых, сейчас у всех офисов очень сложные режимы. И я вот разговаривал с некоторыми коллегами, они говорят, а у нас такая история, что наш арендодатель приходит и постоянно проверяет. Потому что если вдруг придет проверка и увидит, что он не проверял, и у нас все не по правилам, его очень сильно оштрафуют. Короче, кто-то вернется в офисы, но я думаю, что очень много людей останутся на удаленке. Поэтому сильно поменяется рынок хантинга, поэтому нужно будет искать новые искренности для найма людей. И это прям все очень интересный процесс, за которым прям реал-тайм интересно наблюдать. Давай, какие еще события происходят в нашей великой державной?
Погнали! И снова косо. Ребята из опроса провели опрос, как покупатели относились к бизнесу во время и после самоизоляции. И, в общем, опрос показал, что около 80% клиентов довольны сервисом банков, операторов и онлайн-ритейла во время пандемии. А после снятия карантинных ограничений клиенты и вовсе полюбили банки. Это цитата. Теперь их услугами довольны 91% клиентов. Среди пострадавших по репутации розничные магазины. Ну, в общем, розничные магазины оказались не готовы к этому. У них страдали сервисы доставки, качество продуктов и так далее. И люди оказались крайне этим недовольны, но тем не менее всем все ок, все выжили. Больше всего, на самом деле, в этой новости меня порадовала история про банки, о том, что банки вдруг полюбили. Вот скажи, пожалуйста, Родион, любишь ли ты банки, особенно в период пандемии? Приласкали ли они тебя как-то, как этих респондентов?
Мне кажется, что с банками такая история. Ну, типа, однозначно выиграли те банки, которые уже были максимально диджитализированы, потому что я слышал много историй на пандемии, типа, где карточку заводили там и разбирайтесь. У кого-то, значит, закончился срок действия карты, нужно подписать заявление на выпуск новой карты, а чтобы ее получить, нужно доехать до офиса, а офис закрыт на карантин. Честно, наверное, мое отношение к банковской сфере не как к бренду, с которым я коммуницирую, а вот именно в банковской сфере стало хуже. Почему? Потому что ставка рефинансирования резко снизилась. В связи с этим, ну, и так крошечные депозитные проценты, они стали совсем... Сколько там? 4? 4% на депозит? 3,7, по-моему, было, я даже видел. 3,7. Это же ужасно.
Вот смотри, что удивительно, почему, собственно, эта новость мы сегодня обсуждаем, потому что толком нету никакого содержания. Они просто были довольны качеством услуг финсектора. Но мне очень понравилось, что было 9% недовольных, и среди них оказался человек, который написал, что после самоизоляции не пользуюсь услугами банков, потому что туда без маски не пускают. Вот этот человек недоволен. Вот вам и исследование. планирования.
У меня, короче, в голове это немножко не укладывается про любовь к банкам возросшую. А, может быть, знаешь почему? Объясню. Во время карантина начался очень сильный отток наличности из банков. Ну, типа, депозиты начали очень активно ворошить, потому что экономика страны так себе, не то чтобы стагнирует, а скорее это катится в ад, и давайте-ка быстро снимем все деньги, накопленные немногие из банков. И, может быть, люди стали любить банки больше, потому что те люди, которые, ну, типа, относились к ним не очень, они уже в первую очередь сняли наличность, и их уже нельзя было опросить.
Я согласна. Но у меня был единственный тезис в голове о том, что, может быть, людям понравилось, что банки резко стали человечными, потому что у них не осталось никакого другого выхода коммуникации с ними, и операторы в чатах такие: «Эй, привет, мы тебе совсем поможем, и вот тебе эмодзи». И все, как бы. Но на самом деле не все банки так общаются. Не знаю, лично я недовольна очень сильно, как баба-яга, которая возмущается.
Ладно, что, третья новость, Анька, давай.
Есть некий производитель электрогрузовиков «Никола», пишет vc.ru, это не квас, это реально электрогрузовики, который признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно. В общем, какая история? Ребята из «Николы» выпустили ролик, в котором показывают свой какой-то новейший электрогрузовик, который едет. Но потом выяснилось, что на самом деле... Он не едет, и компанию, в общем, обвинили во лжи, и не только по поводу того, что у них не ехал грузовик, но еще по куче других их инноваций, которые они заявляли, и которых, оказывается, у них на самом деле нет. И от них ушли акционеры, и все такое, и все такое. Но суть в чем?
Звучит как просто такой, знаешь, типа, total fuck up bullshit, типа, мега-бомб. Было бы смешно максимально, если бы от них ушли не только акционеры, но и их жены. Типа, вы обманщики! Мы союз жен сотрудников компании «Никола», уходим от вас.
Самый смак всей этой истории – это ответ автопроизводителя. Читаю. «Никола никогда не утверждала, что в ролике грузовик едет самостоятельно. В соцсетях в описании к видео было указано «в движении», но не «едет самостоятельно» или «едет с помощью двигателя».
О, да, казуистика – это все, это наше
Понимаешь,
все.
Понимаешь, это просто... Ну, и в связи с этим у меня вопрос. Могут ли бренды позволить себе демонстрировать в роликах, в рекламе свой продукт, который не едет самостоятельно, а находится в движении? То есть в движении, чтобы ты понимал,
под горочку.
Это они, в общем, загнали грузовик на гору и спустили его на холостых. Он как бы ехал, но не самостоятельно.
Тогда там слоган должен быть какой-то: «Лучшие электрогрузовики для Кавказа». Ну, там, типа, если у вас есть много гор, то наши грузовики едет с горочки, как по маслу. Не каждый грузовик этим может похвастаться. Могут ли бренды показывать то, что не работает? Является ли это обманом потребителя или не является? Давай будем честными. Вот эта ситуация звучит очень комично, потому что а нахрена вообще электрогрузовик, который не едет?
Ну, у них, видимо, был план привлечь дополнительных партнеров и так далее. И действительно, первый прототип, собственно, вот этот самый, который не едет самостоятельно, он привлек крупных партнеров и все такое. Он не сам ехал, и более того, у них сейчас есть новый прототип «Никола Ту», и они решили вообще сказать, что мы не будем дорабатывать первый прототип, вот тот самый, который с горочки, и поэтому мы сосредоточимся на втором. В общем, это какой-то полный театр абсурда, когда бренд, причем, кажется, лицо компании, если не ошибаюсь, выступает и говорит, ну, какие-то совершенно неадекватные вещи, кажется, на первый взгляд. И, в общем, ну, слушай, обман ли это? Но по факту это обман. Но когда ты смотришь на ролик, ты предполагаешь, что у грузовика есть колеса, не знаю, руль. Я не очень сильно в познаниях автопром, но тем не менее. И, наверное, двигатель.
Видимо, электродвигатель, раз это электрогрузовик.
Да, электродвигатель, в общем, вот эта вот вся технология. А оказывается, что всего этого нет.
Довольно часто, ну вот, например, я смотрю какие-то штуки там на, как это называется, на Kickstarter, да? И я понимаю, что чуваки собирают деньги, на что-то, чего пока нет. Ну, типа, они собрали несколько микросхем, и кажется, что это работает, но глобально это будет выглядеть так. И они, ну, типа, вот там, ролики, которые они показывают, внутри это иногда смесь некоторого количества компьютерной графики, фантазии, и продукт на самом деле будет выглядеть несколько иначе. Но кажется, что это всегда вопрос контекста. Кажется, что если бы они рассказали о том, что он пока едет только с горки, но потом он будет ехать вот так, типа, громко и далеко. И все бы тогда сказали, окей. Я не знаю, насколько это распространено для русского маркетинга, а может быть, это и вообще везде так. Но мне кажется, что иногда забывают просто объяснить контекст. Давай вспомним, много раз в твоей жизни было такое, что ты увидел какую-то акцию рекламную, приходишь в магазин, и тебе говорят «да», но это только для, значит, многодетных семей. Или типа «да, но это если вы покупаете 10 килограммов стрипсов».
Да постоянно, наверное.
Это просто история про контекст и про честность. Я евангелист честности. Я евангелист честности в России,
понимаешь? Ну, вот и я о том же.
Поэтому, если вы что-то делаете, нужно говорить об этом правду. Ну, то есть, вот какой у них выбор был? Давай вот разберем эту ситуацию. Смотрите, мы сейчас честно... Давайте, ребят, вот у нас есть грузовик. Нам нужно собрать на него инвестиции. Не акционеров, потому что, если, наверное, это все-таки инвестиции, а не акционеры.
Там уже прямо акционеры, это не инвесторы от них вдруг ушли. Там, в общем...
Окей, неважно. Значит, нам нужно собрать денег на эти грузовики. Но они пока не едут. Что мы будем делать? И дальше начинается взвешивание рисков. Вот типа, что будет, если мы скажем, что наш грузовик пока не едет, но красиво его поснимаем и расскажем, как он будет ехать? Ну, типа, нарисуем графику. Ну, типа, все скажут, а, что-то вы, ребят, там это... так долго все это делали, а все это не работает на самом деле. И это будет провал. А что будет, если мы про это не расскажем? Все подумают, что он едет сам, и это будет успех. Либо все поймут, что это обман, и типа это будет провал. Кажется, что в ситуации, где они говорят правду, они, конечно, и не выигрывают на хайпе, да, но как минимум получают чуть меньше, чем могли бы получить от обмана, но зато потом отрезают себе типа хвост хейта, что типа вот это обманщики и так далее. Громкое дело было по поводу того, что вот есть компания, они занимаются бухгалтерией вашей. Вот, и типа там супер нейросеть, которая суперчеловечески отвечает на все твои вопросы, разбирается с твоими финансами, ведет твою бухгалтерию персональную, что на Западе довольно важный момент. Со временем оказалось, что это 1000 индусов. Ну, типа, вместо одной нейросети, ну, то есть это было 1000 индусов, которых назвали нейросетью, которые на самом, ну, которые очень классно ей притворялись. И это такой, типа, был провал. Но можно же было сказать, что, типа, ребят, ну, не везде нейросеть, но местами. А что важнее, то, что это не нейросеть будет тебе вести налоги, да? Или 1000 индусов, но очень качественно и комфортно?
Может быть, у людей есть предвзятое отношение к индусам?
Ну, неважно. Ну, ты можешь не говорить, что это индусы. Просто 1000 человек, которые обслуживают вас. Нет ни одной ситуации, где бренд сказал правду и проиграл. Я думаю, что нужно уметь говорить правду, нужно переставать юлить, а признавать свои ошибки, нужно научиться интеллигентно извиняться и вносить коррективы в свои планы. И кажется, вот здесь начинается очень базовый успех для чего угодно. Ну, мне так кажется.
Я с вами абсолютно согласна, Родион Александрович. Я просто хочу сказать еще о том, что, ну, когда ты честен, к тебе, в общем-то, и нормальное человеческое отношение. Это касается и отношения потребителя и бренда, это касается и просто человеческих отношений. Ну, типа, ты такой понимаешь, что так, эта компания не врет. Все, и хорошо. И мне проще пойти к ней, чем к той, у которой вот есть условия, типа, не знаю, мы написали «едет», но не написали, что только 1 километр и еще куча звездочек. А вот эти, вот они сказали, 1 километр, и я точно пойду к ним, чтобы купить грузовик, чтобы проехать на нем ровно 1 километр, потому что мне нужен, сука, только этот 1 километр. И все.
Я придумал пример хороший. Возвращаясь к банковской сфере, я придумал хороший пример. Иллюстрация про честность. Значит, ты пишешь в поддержку, типа, ребята, я что-то захожу в приложение, а у меня там ничего не происходит. Могу только вот в поддержку написать. И у вас есть два варианта. Ответить человеку ваше обращение в режиме ожидания, а второй вариант написать, «Воу, кажется, у нас что-то сломалось, мы пока сами не понимаем, что это, но будем разбираться. Спасибо, что написали об этом».
Ну и согласись, это же приятнее читать.
Конечно.
Все люди. Ну, опоздал, ну, сломалось, ну, непонятно что. Но ничего страшного в этом нет. Но это честность. Честность – это классно.
Цитаты великих людей.
Ну, потому что вы всегда априори хотите, чтобы с вами были честны. Это касается всего, кроме супружеских измен. Ну, типа, есть исследования, в котором люди говорят о том, что они не хотели бы, чтобы партнеры рассказывали им, если вдруг случилась измена, они хотят, чтобы они оставили это в тайне. Не, наверное, это еще касается фастфуда. Типа, дайте мне этот бургер, но не говорите, из чего он сделан. Кажется, это очень базовая хрень. Будьте честными. Начиная с того, что будьте честными там, типа, со своими близкими и будьте честными с вашими клиентами. Потому что кто, цитируя Бориса Борисовича, я могу ошибиться, но, по-моему, там так было. Типа, кто честен, тот и чист, кто светел, тот и свят. Нет, там просто интересная история, то, что Борис Борисович, все же думают, что, значит, есть «Город золотой», вот эта песня, да, «Аквариума». Все думают, что музыку написал Борис Гребенщиков, и он такой гениальный. На самом деле, это средневековый минуэт. Но, к слову, на альбоме, на котором выходила эта песня, там помечено, что это чужая музыка. Короче, предлагаю быть честными, любить банки и работать удаленно. Это вот мой вывод на сегодняшний день.
Родион Александрович, мы будем... я забыла, совсем забыла, что нам нужно передать привет человеку, который написал очень приятный комментарий о нашем подкасте, назвав это лучшим подкастом по версии сестры Ким Чен Ына.
Она селеба, это важно. Ладно, давай попрощаемся со всеми по-быстрому. Ребята, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где его можно слушать. Их много, практически везде. Выберите любую, напишите там «Конструкторское бюро» и слушайте нас там. Ставьте звездочки, обязательно пишите отзывы в Apple Podcasts. Так наш подкаст услышит много людей. У нас неожиданно много прослушиваний за первый месяц наших подкастов, поэтому мы сейчас с Аней активно вам машем ручками. Любим вас, обнимаем и до встречи на следующей неделе. Если у нас все получится, то на следующей неделе мы уже будем в подкасте втроем. Посмотрим, что из этого получится. Все, покеда.
Всем спасибо, пока.